Watch Money. 12 полных коробов. Глава 8. Два вида приношений. Чтение из Писаний. Бытие 3 глава 7 и 21 стихи. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что нагие, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». Бытие 2.15. «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 4 глава стихи с 1 по 8. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: „Приобрела я человека от Господа“. И еще родила брата его Авеля, и был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: „Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним“. И сказал Каин Авелю, брату своему: „Выйдем в поле“. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Римлянам 8 глава, стихи с 6 по 8. «А помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». Послание к Филиппийцам 3 глава стихи 3-4. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я». Отрывок из книги Бытие со 2 по 4 главу очень хорошо нам знаком. Часто, беря его за основу, мы проповедуем Евангелие. Но на самом деле Бог в нем говорит своим детям больше того, что он говорит неверующим. В этих нескольких главах Библии Божье намерение состоит в том, чтобы показать нам путь, который он приготовил для нашего хождения, начиная еще со времени бытия. Во-первых, после того, как Адам согрешил, он сразу же изобрел и путь, и метод своего собственного спасения. Он сшил себе опоясание из фиговых листьев. Фиговое дерево выросло из земли и являлось продуктом труда Адама и Евы. Они обрабатывали и ухаживали за Эдемским садом. Другими словами, Адам и Ева для покрытия своего стыда попытались использовать то, что сами же и вырастили. Человек осознал перед Богом то, что он пал и что он согрешил, поэтому он сразу же изобрел свои собственные пути выхода из сложившейся ситуации. Первым действием человека после его падения была попытка улучшить свое поведение. Непосредственно после нашего уверования в Господа мы не осознавали глубину и степень действий человека. Мы думали, что действия человека просто исходили из его желания делать добро и таким образом спасти самого себя. Фактически, действия человека указывают на то, что после своего падения он желал удовлетворить Бога тем наилучшим, что его собственные усилия могли произвести. Человек осознал, что он был голым, что положение его было постыдным и что Бог не мог его таким принять. По этой причине он и изобрел сам путь своего покрытия. Он хотел сделать добро, чтобы удовлетворить сердце Бога. Когда человек начал поиски своих собственных путей, Бог дал ему откровение. Божье откровение заключалось в изготовлении им для людей кожаных одежд, в которые эти люди могли бы одеться. Таким образом, Бог указал не только на то, что для искупления человека необходима была кровь и смерть за человека кого-то другого, но и на то, что действия самого человека не могут покрыть его стыд перед Богом и не могут удовлетворить Божьего сердца. После того, как человек согрешил, остается лишь один путь получения спасения, и этот путь ведет через крест и через смерть. Одежды из кожи указывают нам не только на смерть Спасителя, но и на смерть грешника. Второе послание Коринфянам 5:14 ясно нам говорит: «Если один умер за всех, то все умерли». Здесь не говорится о том, что раз один умер за всех, то теперь все остальные уже не должны умирать. Сказано «рассуждающих так». «Если один умер за всех, то все умерли». Бог сделал одежды из кожи для Адама и Евы для того, чтобы указать им на смерть, пребывающую на них. Во времена Пасхи кровь ягненка помещалась на дверные стойки и на дверной косяк домов. Бог сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас». Исход 12:13. Здесь же Бог одел Адама и Еву в одежды из кожи, указав этим на то, что решение проблемы заключается не только в смерти Спасителя и в прощении наших грехов, но также в смерти грешника и в его спасении. Спасение включает в себя не только разрешение вопроса нашего греха, но также и прекращение существования каждого из нас как личности. Бог покончил не только с грехом, но и с личностью каждого из нас. Адам и Ева ели от плода дерева познания добра и зла, и это грех. Адам и Ева сшили себе фартуки из фиговых листьев, и это было их добрым делом. Мы должны сознавать, что Бог отверг не только вкушение плода, но также и пошив фартуков. Если человек грешит, он делает неугодное Богу. Если он совершает добрые дела своими собственными усилиями, он все равно не может угодить Богу. Ибо человек нуждается не только в крови, но также и в смерти. Во-вторых, если мы понимаем Бытие 3 главу, мы с легкостью сможем понять и 4 главу. После того, как Адам согрешил, он воспользовался результатом своего труда – фиговыми листьями для того, чтобы шить себе фартуки и прикрыть себя. То, что сделал Каин, сын Адама, последовало тому же принципу. Каин принес Богу плоды земли – результат его собственного труда возделывания земли. Каин сделал то же самое, что сделал Адам. Единственным отличием между ними стало то, что один при этом заботился о своем собственном благополучии, а другой приносил нечто Богу. Первый хотел покрыть самого себя своими делами, став таким образом хорошим человеком. А другой преподнес Богу плоды земли в надежде угодить Богу. В принципе, их дела были одинаковыми. С другой стороны, в Бытие 3 главе Бог одел Адама и Еву в кожаные одежды, показав тем самым, что в их жизнь должен был войти крест, и смерть должна была начать работать в них. Это стало Божьим откровением, данным Адаму. В Бытие 4 этой дорогой пошел Авель. Авель принес Богу первенцев своего стада и их тук – жир. Особенностью Авеля было то, что он понял нужду в кресте. Он осознал следующее – человек согрешил, поэтому человек должен умереть. Без своей смерти человек не мог угодить Богу. Каковы оказались результаты приношений Каина и Авеля? Библия нам говорит: «Презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». А почему Бог принял Авеля и его приношение, а Каина его приношение не принял? Потому что первый угодил Богу согласно пути спасения, установленному Богом, а второй пытался угодить ему посредством своей собственной плоти. Как и написано, дела брата его были злы. Приношение Каина подразумевало в себе, что хоть человек согрешил и упал, все же человек не нуждался в смерти. Что человек мог разрешить сам этот вопрос и использовать свой собственный труд для того, чтобы угодить Богу. Мысли человека говорят ему, что листья, которые он вырастил, могут покрыть его стыд. И плоды земли могут быть принесены в качестве дара Богу и могут быть угодны Богу. Каин полагался на свои собственные дела, представ перед Богом. Он не прошел через смерть, он думал, что может угодить Богу такими своими усилиями. Но Бог не презрел на это и не желал этого принимать. О приношении Авеля, казалось, говорило: «О мой Боже, кожа, которую ты дал, сделала меня человеком. Теперь я приношу жир, находящийся под кожей, тебе, чтобы угодить тебе. Кожа для меня, а жир для тебя. Как кожа, так и жир являются результатом смерти. Только через смерть мог Авель обрести кожу для покрытия самого себя, и только в результате смерти он мог добыть жир, тук, чтобы поднести его Богу». В-третьих, Римлянам 8:7 говорит нам, что потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Человек, мыслящий по плоти, является природным человеком, естественным человеком, человеком по своему рождению. Этот человек не покоряется закону Божьему, да и поистине не может этого сделать. Тем не менее, Слово Божье не только нам говорит, что плотской человек грешит, но также, что плотской человек пытается делать добро, потому что 8 стих говорит: «Поэтому живущие по плоти Богу угодить не могут». Это прямо и явно указывает на то, что плотской человек пытается угодить Богу. Независимо от того, насколько сильны будут его старания, в конце концов, он все равно не сможет угодить Богу. Вне зависимости от того, как человек будет служить Богу посредством своей плоти, результатом все равно будет то, что он не сможет угодить Богу. Его приношение, подобно Каинову, никогда не сможет быть принятым Богом. Только одно приношение приемлемо для Бога – это ваш крест и ваша смерть. Все это подобно жиру, благоуханному приношению перед Богом. Следовательно, наше самое великое служение Богу состоит не в том, что мы можем сделать для Него, и не в том, что мы можем многое совершить через Него, а в том, что мы можем умереть. Степень нашей смерти определяет успешность нашего служения. Но это неприемлемо для многих самоправедных людей. Часто человек измеряет все своей собственной работой, думая, что если он может иметь плоды, если он сможет помочь другим покаяться и уверовать в Господа, он тогда сможет принести все это в качестве дара Богу. Но мы должны понимать одно – мы не можем служить Богу нашей работой. Наибольшее приношение человека Богу состоит в том, чтобы ему находиться на алтаре, а это означает смерть. Было ли когда-нибудь приношение, принятое Богом, и тем не менее не прошедшее через алтарь? Существовало ли когда-нибудь такое приношение, которое прошло бы через алтарь и все равно бы продолжало жить? Мы должны знать, что приношения Богу должны пройти через смерть. Братья и сестры, возможно, мы делаем ударение на возрождении, покаянии многих и на большом количестве важной работы. Мы признаем, что все это важно, однако все это не может стоять на первом месте, а только на втором. На первом месте должно стоять наше исповедание перед Богом. Господи, я знаю, что я бесполезен, я слаб, я нечист, я знаю, что я полон дел плоти. Поэтому, Господи, я смотрю только на Тебя. Я готов возложить себя на Твой алтарь, как жертву всесожжения, и именно этим я хочу угодить Тебе. Тем же человеком, который заместил знание креста успехом и плодами, был Каин. Каин поистине был успешен и поистине обладал плодами. Но единственным условием приемлемого Богом приношения является смерть, и приношению Каина недоставало этого. Слово Божье говорит, что плотской человек не может угодить Богу. Вы можете попытаться это сделать, но из этого ничего не получится. Каин мог совершить свое приношение даров, но оно не было приемлемым для Бога. Угождение Богу, о котором часто можно услышать из разговоров многих людей, является ничем иным, как плотью, где нет никакой отметины креста и никакого знака смерти. С другой стороны, есть некоторые братья и сестры, которые действительно знают крест. Когда вы вступаете в контакт с таким человеком, вы обнаружите, что перед вами стоит тот, кто был разбит, кто был ушиблен. Перед вами стоит тот, кто несет на себе рану креста. Тот, кто имеет субъективный опыт в себе, тот, кто несет в себе результат удара. Именно такого человека, человека, несущего на себе такой знак, желает видеть перед собою Бог. Следовательно, Богом принимается не работа, не ревность, не плод работы. Просто все должно исходить из Святого Духа. Бог может принять не плоды человеческого труда, но только плоды человеческого доверия Ему. Поэтому мы лишь можем пасть ниц перед Ним и сказать: «Я лишь канал, Господь. Протекай через меня, молю Тебя». Если вы это сделаете, вы увидите, что в этом благословение, и это приемлется Богом. Павел сказал: «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся» Филиппийцам 3:3. Это нам показывает, что в то время были люди, которые поклонялись Богу, надеясь на плоть. Человек может поклоняться Богу во плоти, как поступал Каин. Но Бог не может принять человеческое поклонение во плоти. Бог может принять лишь поклонение человека в духе. Наша ошибка состоит в том, что мы судим о приемлемости или неприемлемости чего-либо перед Богом на основании того, хорошо оно или плохо. Но Бог не спрашивает, хорошо оно или плохо. Он спрашивает, исходит ли оно от Него или нет. Поистине целью многих детей Божьих является сам Бог. но силу они черпают в самих себе. Они имеют небесную цель, но используют земную силу для ее достижения. Цель приношения Каина была верной, потому что он желал угодить Богу точно так же, как и Авель. Различие между Каином и Авелем состояло в том, что каждый из них принес. Для нас было бы грубейшей ошибкой считать, что если только нашей целью является служение Богу, угождение Ему, исполнение Его работы и духовное возрождение Его детей, то мы можем использовать для достижения этой цели любые возможные средства. Может быть, мы и не формулируем всего этого таким образом, но фактически на деле все именно так и происходит. Если мы служим Богу нашей собственной силой, то это плоть. Плоть – это собственная сила человека, сила которой он обладает по своей природе. Если мы служим Богу этой силой, то наше служение становится приношением Каина. Мы не должны считать, что цель Авеля была более высокой, чем цель Каина. Мы должны сознавать, что цель их обоих была одной и той же, а именно принести дар. Авель был принят не потому, что его цель была выше цели Каина, а потому, что его приношение было лучшим. Приношение Авеля состояло в том, что человек не имел никакого места перед Богом, что человек сам не мог сделать ничего, что человек должен был умереть, а не продолжать жить, что человек должен был трепетать перед Богом и что человек не должен был иметь перед Богом никакой уверенности в себе. Приношение Авеля как бы говорило Богу: «Боже, я знаю, что все, что исходит из меня, неприемлемо для Тебя. Я не могу Тебе служить. Я могу лишь полагаться на твою жизнь и на твой дух. Я могу положиться лишь на закон духа жизни». Приношение Авеля было совершено именно в таких обстоятельствах, и оно стало благоуханным приношением Богу. Поэтому, братья, в служении Богу не имеет значения, сколько всего мы совершили для Бога. Ведь ваша работа может и не являться служением Богу, и служение Богу может и не нуждаться в вашем виде работы. В служении Богу самой необходимой вещью является крест. Суть дела заключается в следующем. «Мы служим Богу духом и не надеемся на плоть». Это слова апостола Павла. Может быть, вы уже часто слышали об этом, но, братья, на чем вы стоите сегодня? Где вы находитесь в этом вопросе? Какой вид приношений вы совершаете? Я не спрашиваю, совершаете ли вы приношение или нет, но спрашиваю, что вы приносите? Приношение, которое может быть принятым Богом, должно пройти через смерть. Без прохождения через смерть оно не может считаться приношением. Приношение, которое не прошло через смерть, никогда не может быть принятым Богом. В-четвертых, однако мы не должны считать, что, представая перед Богом, нам достаточно будет занять позицию взирания на Бога, веры в Него, ожидания и уверенности в Нем. Нам необходимо знать, что наша позиция не может заменить Божьего действия. Вполне возможно, что после того, как некоторые братья и сестры услышали слово креста, они пересмотрели свою позицию перед Богом. Они, наверное, сказали: «В следующий раз, когда я предстану перед Богом, мне нужно будет научиться быть более смиренным и более кротким. Когда я буду работать в следующий раз, мне нужно будет научиться полагаться на Него в большей степени». Тем не менее, это не означает, что такие люди носят на себе знак смерти. Мы должны осознавать, что крест – это Божья работа в нас. Придет день, когда Господь по своей милости к нам просветит нас. Благодаря этому просвещению мы будем сокрушены, а также на нас будет оставлена вечная отметина. Начиная с того дня и впредь, иногда нам будет казаться, что мы будем способны двигаться. Но каждый раз, когда мы будем пытаться это сделать, мы будем чувствовать боль и отсутствие силы. Придет такой день, в который в результате работы креста над нами наш собственный путь угождения Богу, которым мы следовали до того, будет полностью сведен на нет. Поэтому нам нет смысла лишь менять нашу позицию перед Богом. Мы должны иметь истинный опыт креста. Человек может попытаться изменить позицию, но такое изменение не продлится долго, и вскоре человек забудет об этом полностью. Итак, если что-либо произойдет в его жизни, он снова станет смел и уверен в себе, как и прежде. Когда другие люди скажут несколько слов похвалы такому человеку, его лицо засияет. Когда его работа будет успешно продвигаться вперед, он будет чувствовать себя на седьмом небе. Вы когда-нибудь видели такое? Какая польза в том, чтобы только поменять свою позицию? Нет никакой пользы в том, чтобы стоять на позиции креста, не имея опыта креста. Мы должны знать, что нам необходим лишь опыт креста, а позиция сама придет уже после. Павел сказал: «Я был в немощи, в страхе и великом трепете» 1 Коринфянам 2:3. Он был человеком, знающим крест, поэтому и мог занимать такую позицию. Если мы делаем вид, что находимся в немощи, в страхе и великом трепете, все это потеряет силу и будет забыто даже нами самими через несколько дней. Мы склонны впадать в такую ситуацию, в которой мы занимаем позицию креста и, может быть, даже проповедуем это учение, однако не имея опыта креста. Так что через некоторое время мы можем даже забыть об этой теме. Однажды брат сказал: «Я в прошлом тоже проповедовал о кресте, но по какой-то неизвестной мне причине я не касался этой темы на протяжении последних 10 месяцев». Удивительно ли это? Нет. Если это просто тема, то, конечно же, она скоро будет забыта. Если однажды Бог поработает надо мною и прикоснется ко мне, результатом будет то, что я самопроизвольно стану слабым человеком. Дело будет заключаться не в том, что я буду стараться быть слабым человеком. Но я на самом деле буду слабым человеком. Дело будет заключаться не в том, что я, например, сегодня решу подражать Павлу и находиться в страхе и трепете, но что я просто на самом деле буду находиться в трепете, буду находиться в страхе. На мне будет знак креста, и я буду преображен в другого человека. Такой человек имеет приношение перед Богом, и такой человек может угодить Богу. Через такой опыт прошел Яков в Пенуэле. Он хромал, потому что его бедро было повреждено, и таким он уже и остался до конца своей жизни. Однако многие христиане не бывают ранены после своего падения. Они постоянно падают, но поднявшись после этого, они все равно могут бежать. Встав после своего падения, они остаются все тем же человеком, каким были до падения. Только когда однажды крест действительно поработает над таким человеком, только тогда такой человек упадет и не сможет больше подняться. Когда же в конце концов он поднимется, он уже больше не сможет никогда быть таким, как прежде. Как бы сильно он ни старался, на нем теперь будет находиться неизгладимый знак. Начиная с такого времени, он, даже захотев быть великим, не сможет быть таковым. Христианин, которого действительно коснулся Бог, не найдет больше никогда в себе мужества высказать свою собственную идею или же возгордиться. Даже если и будет стараться это сделать. Бог поработал над ним, и эта работа теперь служит основанием приношения, которое такой человек совершает. Эта работа называется смертью. Эта работа называется крестом. В завершение мы должны повторить, что крест – это не просто лишь доктрина и неопределенный пункт учения. Это Божье просвещение. После того, как Бог показал это вам, вы больше не живете. Таков крест. Люди, подобные Петру, Иоанну и Павлу в Новом Завете, Иову, Иакову, Даниилу, Исаии и Иезекиилю в Ветхом Завете, однажды испытали Божье суровое просвещение. После того, как они увидели свет, они больше не могли жить. Их жизнь больше уже не могла быть такой, какой была прежде. Это крест. Благодаря Божьему свету вы познаете истину о самом себе. И вы больше уже не можете идти по вашему прежнему пути жизни. Это крест. Вы сознаете, что ничто из того, что исходит из вас, не может угодить Богу, поэтому единственное, что вы можете сделать, это повергнуть себя ниц перед Богом. Это крест. Посредством этого мы можем служить Богу не плотью и не нашими собственными действиями, но посредством Святого Духа и опираясь на Божью жизнь. Да будем мы все избавлены Богом от голого учения, и да совершит действительно крест работу в нас, чтобы мы могли принести Богу приемлемое приношение, и чтобы мы могли стать людьми, приемлемыми им. Глава 9. Вдова, женщина и дева. Чтение Писаний. Луки 18:3. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: «Защити меня от соперника моего». Откровение 18:7. «Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздайте ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: сижу царицей, «Я не вдова и не увижу горести». Откровение 17.1. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих“». Римлянам 7 глава, стихи со 2 по 4. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. 2 Коринфянам, 11 глава, стихи 2-3. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьею, потому что я вручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девой. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Эти отрывки из Слова Божьего, прочитанные нами сегодня, говорят о том, что существуют три состояния церкви и христиан перед Богом. Перед тем, как начать говорить об этих состояниях, я хочу внести ясность в один вопрос. Начиная с Бытия и кончая Откровением через всю Библию, проходит тема сравнивания Богом своего народа с женщиной. В упомянутых выше местах Бог уподобляет своих детей женщине, как вдове, замужней женщине и деве. В мире существует огромное различие между вдовой, женщиной и девой. Однако в Библии христианин, согласно Луки 18 главе, имеет статус вдовы. Согласно Римлянам 7 главе – статус женщины, и согласно 2 Коринфянам 11 главе – статус девы. Вдова. «В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздать ей мучений и горестей. Ибо она говорит в сердце своем: „Сижу царицей, я не вдова и не увижу горести“. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: „Подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих“. Есть одна вещь, которая затрагивает мое сердце глубочайшим образом. Сегодня на земле мы имеем сердце вдовы. Я не люблю мир не потому, что он непривлекателен, и не потому, что Библия повелевает нам его не любить, а также не потому, что мир этот и его похоть придут. Я бы, пожалуй, сказал, что мир привлекателен, а также привлекательны и его дела, вещи и люди, живущие в нем. Хотя в Библии находится 66 книг, но только одна из них, книга Екклесиаста, говорит о том, что все под солнцем – суета. Но христианин не любит мира не потому, что мир – суета, но потому, что его Господь был распят в этом мире. Так что сердце христианина – это сердце вдовы. То место, где находится наш возлюбленный, становится привлекательным. Там, где находится наш возлюбленный, там и рай. Так как его больше уже нету здесь, мое сердце – это сердце вдовы. Этот мир является лишь пустым местом для меня. Следовательно, мир не тянет к себе нас не потому, что он непривлекателен. Нам действительно удобно и приятно носить хорошую одежду, есть хорошую пищу. Но если наше сердце принадлежит кому-либо, кого мы любим, тогда все это ничто для нас. Так как его здесь нету, мир для меня горек. Если женщина, чей любимый муж умер, продолжает находить удовольствие в ношении красивой одежды, вкушении вкусной пищи, и продолжает жить в свое наслаждение, радуясь и веселясь, как ни в чем не бывало, то окружающие, наверное, покачают головой и скажут о ней: «Что же за сердце у нее? Разве это действительно так уж плохо носить красивую одежду и есть вкусную пищу? Но ведь мужа больше нет здесь, поэтому сердце вдовы тоже не найдет удовольствия во всем этом». Дело не в том, что эти вещи скучные, дело в том, что внутри нет к ним вкуса, желания. Не в том дело, что мир не привлекателен, а в том, что внутри нету сердца, которое могло бы его любить. Я чувствую себя одиноким даже посреди огромной толпы людей, потому что его нету здесь. Мое сердце горит внутри меня даже тогда, когда я нахожусь в одиночестве, вне всякого общества людей, потому что я помню, что я имею Господа. Когда я бреду в одиночестве по пустынному пляжу, глядя на пенистые волны, как они разбиваются о берег, и вслушиваясь в шум моря, я не чувствую себя одиноким, оставленным, забытым, потому что Бог утешает меня. Братья и сестры, многие вещи в этом мире могут нас привлекать. Но если Господь заполнил вас, все это будет ничем для вас. Он был убит людьми на земле и оставил здесь после себя лишь крест и пустую гробницу. Так как мой Господь умер, то я вдова. Мир и хороший, привлекателен, но Бога нет здесь. Братья и сестры, мы поистине находимся в статусе вдовы на земле. Так как нашего Господа больше нет на этой земле, мир для меня стал непривлекательным. Если какому-либо брату или сестре для удовлетворения их сердца не нужен Господь, то я даже не знаю, что же за сердце тогда у них. В Евангелии от Луки, 18 главе, Господь сказал: «В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“». Это положение, в котором мы находимся в мире, будучи вдовой и терпя притеснение от других. В Откровении, 18 главе, Вавилон уподоблен падшей церкви. Она сказала в своем сердце: «Сижу царицей, я не вдова, и не увижу горести». Только тот, кто пал, может не считать себя вдовой. Если вы падаете, вы теряете характеристики вдовы. О, если мы только желаем верно служить Господу, во время нашего пребывания на земле мы должны, встречаясь с миром, находиться в статусе вдовы. Мы ежедневно должны твердо занимать по отношению к миру позицию вдовы. Однажды ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу и спросили: «А почему мы и фарисеи много постимся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. О, его больше здесь нет. Теперь время, когда мы должны поститься. А поститесь ли вы против мира? Земля не мой дом и не несет в себе никакого наслаждения для меня, потому что его больше здесь нет. Хлеб здесь говорит нам сегодня о том, что его здесь нет. Об этом говорит нам и чаша. Хлеб говорит нам о том, что он был однажды убит, и чаша также говорит нам о том, что он однажды пролил свою кровь. Так как его здесь нет, то и мое сердце здесь не обитает. Что может занять его место в вашем сердце? Абсолютно ничего. Мы можем стать свободными от мира не потому, что он непривлекателен, но потому, что наш возлюбленный больше здесь не находится. Ибо где находится ваше сокровище, там будет и ваше сердце. Моего сокровища больше здесь нет, поэтому нет здесь больше и моего сердца». Женщина. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Поэтому если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, вышедшей за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Римлянам 7:24. Библия не только говорит, что мы являемся вдовою на земле, но она также говорит, что христианин подобен женщине. О, я не уверен в том, знаете ли вы различие между женщиной и вдовой. Быть вдовой – это означает не иметь мужа, не иметь поддержки, в то время как быть женщиной означает иметь одновременно и то, и другое. Кто должен быть ответственен за финансы в семье? Муж, а не жена. Если именно жена, а не муж, зарабатывает деньги для существования семьи, то это значит, что нечто в такой семье было поставлено с ног на голову. Вдова потеряла на земле свою опору, в то время как женщина может получать все необходимое от своего мужа. Братья и сестры, разве вы не знаете, что наши взаимоотношения со Христом подобны взаимоотношениям между женщиной и ее мужем? Все наши нужды восполняются единственно лишь им. Нам не нужно составлять планы о том, как нам получать нашу месячную поддержку, потому что мы можем получить от Христа все, что нам необходимо. Возможно, ваш характер нехорош, может быть, вы гордые. Вы не прощаете других. Вы бессильны выполнить вашу работу, вы не знаете, как молиться, и вам скучно читать Библию. Но, братья и сестры, говорю вам, что вы можете получить от Христа решение всех этих проблем. Благодаря силе Его воскресения мы можем приносить плод. Во всем мире существует общее правило. Как только девушка выходит замуж, она сразу же получает право носить имя своего мужа. А позвольте мне спросить, кто может носить имя брата Чанга? Его братья не могут, его дети не могут его родители. Единственным человеком, который может присвоить себе его имя, очевидно, является его жена. Многие христиане не заметили этого сокровища «во имя мое». Эта фраза заключает в себе неизмеримое благословение. «Чего не попросите во имя мое, получите, именем моим будут изгонять демонов, помазывайте больных маслом и исцеляйте их во имя мое. Прощайте грехи моим именем, проповедуйте во имя мое». Каково значение всего этого? Кто может использовать имя Господа? Некоторые люди думают, что для того, чтобы изгнать демонов, достаточно лишь сказать «во имя Господа Иисуса». Некоторые думают, что крестя человека обязательно нужно следовать формальному произнесению слов «крещу тебя во имя Господа». Позвольте мне вас спросить, можем ли мы пойти в банк и снять деньги именем брата Чанга? Это имя его, а не мое. Я же могу пользоваться лишь моим собственным именем. Но мы благодарим и славим Бога за то, что каждый христианин может пользоваться именем Господа, потому что мы принадлежим Ему, и, следовательно, все, что принадлежит Ему, оно наше. Он Христос, а мы Его люди. Братья и сестры, давайте мы увидим сегодня, что каждый христианин имеет власть использовать имя Господа. В день нашего уверования в Господа мы становимся соединенными с Ним так, что Его имя становится нашим, и поэтому мы можем молиться во имя Его. Мы можем действовать во имя Его, потому что мы соединились с Ним в Его воскресение. Следовательно, что же еще есть такого, чего мы бы не могли получить в присутствии Божьем? Так же, как муж любит, заботится, питает и поддерживает свою жену, так и Христос поступает в отношении нас. Давайте будем помнить, что в отношении богатств Христа мы являемся не вдовой, а женщиной. Дева. «Ибо я ревную о вас ревностью Божьею, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». 2 Коринфянам 11:2-3. Библия не только говорит о нашем занятии позиции вдовы по отношению к миру и о нашем нахождении в статусе женщины по отношению богатств Христа, но также и о том, что мы дева, ожидающая возвращения Господа. Это подразумевает, что мы должны хранить себя в чистоте и целомудрии, ожидая Его пришествия. Павел сказал: «Ибо я ревную о вас ревностью Божьей». Он имел в виду, от имени Христа, «я ревную вас к тому, кто завладел вашим сердцем». Вы принадлежите Господу, и никто не вправе захватывать вас и владеть вами. Например, мой друг обручился с кем-то, но так как он сейчас временно отсутствует, его невеста влюбляется в другого человека. От имени моего друга во мне начинает гореть ревность, потому что его невеста не должна так с ним обращаться. Я ревную ее к тому, кто завладел ее сердцем. Павел боялся, что как змей своей хитростью обольстил Еву, так и умы тех людей могли уклониться от простоты, которая находится во Христе. Каждый из нас, христианин, должен иметь внутри себя незапятнанную и никем не оскверненную любовь. Поэтому давайте проверим перед Богом, не потеряли ли мы нашу чистую и безраздельную любовь ко Христу. Если христианин в своих мыслях имеет не Христа, а свое собственное удовольствие, то его Господь не будет этим доволен. Братья и сестры, мы сегодня должны сделать одно дело. Мы должны сказать Богу: «О Господи, я Твой. Молю Тебя, храни мою одежду в чистоте, мое сердце в чистоте, мои мысли в чистоте и все, что у меня есть, в чистоте. О, никто не должен иметь права прикоснуться ко мне, как сказано в песне песней Соломоновых. Запертый сад, сестра моя невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник». А почему здесь постоянно повторяются слова, такие как «запертый, заключенный и запечатанный»? потому что никто не имеет права войти в мой сад. Он открыт лишь для моего возлюбленного. Никто не имеет права испить моей воды для удовлетворения своего сердца или для утоления своей жажды. Мой колодец и мой источник – все хранится для Господа. Братья и сестры, день за днем мы должны занимать такую позицию. Я зарезервирован для Господа, и больше никто другой не может ко мне прикоснуться. Павел сказал: «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» Галатам 6:17. «О, пусть же никто не беспокоит меня, ибо я ношу в моем теле знаки Его креста».